Сегодня в рамках наших уроков по Сефер Шарим я хочу коснуться одной очень принципиальной темы, и которая, ну, это требует для всех нас задуматься и понять, что нам есть над чем работать над собой и в чем расти. Наши мудрецы говорят следующую вещь, что фараон Паро, упоминается в книге Шмот, которую тоже начали на этой неделе читать, это напоминает, это намек на дурное начало. И дурное начало, как известно, оно человека соблазняет. Соблазняет, подчиняет. И для того, чтобы мы исполнили сказанное здесь, в Сефер Шарим, человек должен увидеть ра, увидеть зло, чтобы убежать от него. От нас требуется увидеть зло, а потом, мало того, что увидеть, надо понять, что от него надо убежать. Убежать. И реально, если вдуматься об этом, то когда мы говорим сейчас о книге Шмот, книге выхода из египетского рабства, то есть у нас самое страшное рабство, рабство, которое мы это рабство очень любим. Это рабство, когда мы рабы собственного дурного начала. Есть такое понятие, когда человек любит рабство. Любит рабство. Вот мы любим это рабство. Это нам есть еще задуматься по этому поводу. И надо понять, в чем основа выхода из этого рабства. И я думаю, что я хочу сейчас вдуматься в нашу недельную главу Шмот и увидеть так, как я это вижу, где находится корень освобождения от рабства. Тот, кто читает главу Шмот поверхностно, он скажет, что в главе Шмот еще не началось освобождение. Я позволю себе сказать не так. Уже в книге Шмот, не в книге, а в главе Шмот. В общем-то, евреям стало только хуже в главе Шмот в итоге. Уже тогда началось освобождение. И основа освобождения – это поступок наших повитух, Пуиш и Шифры, то есть Моихевед и Мирьям, которые противопоставили свой внутренний мир, мир боязни Творца, мир, где боятся Творца, а не фараона, это противопоставили всей мощи фараона. Я как раз слышал одного из моих учителей, такое емкое высказывание по поводу Рабицка Зильбера. А, это, говорит, это человек, который победил Красную Армию. Он никогда с ней не воевал. Но он ее победил. Потому что все, чем они его угрожали, у него это было ничто. Так вот, точно так же, когда мы относимся к поступкам наших повитух в нашей недельной главе, они победили фараона. То есть их неподчинение фараону – это противопоставление внутреннего боязни Творца тому, что хотел от них фараон. Это есть истинная победа. Выяснилось, что они были свободными людьми. Они не были подчинены фараону. И это было, так я это понимаю, это было величайшее начало освобождения. Точно так же, если мы хотим немножко вдуматься и понять, как нам вылезти из нашего сладкого рабства к дурному началу, надо противопоставить себе этому Ират Шамай. Один из моих знакомых, который жил в Германии, сейчас он, слава Богу, отсюда съехал, Равном Островский, он сказал такое очень емкое выражение, говорит, что жизнь евреев в Германии – это такая сладкая трясина, болото. Когда человек заглатывает, его невозможно выехать оттуда, невозможно. Кушают, кормят хорошо, деньги платят. Что это можно противопоставить? Понять, что трясина, она губит. Хотя сейчас вроде все сладкое и хорошо, но реально человек растет без Торы, без заповедей, без возможности детей воспитать как надо. Это понятие Ират Шамай, богобоязненности. И тут, учитывая, что это заповедь о богобоязненности, она очень краеугольная заповедь. Это приводит Мишна Брура в самом начале, приводит там 6 заповедей, на которые человек может исполнить постоянно. Одна из них – это богобоязненность. И на этом основано у нас освобождение от дурного начала. То нам надо немножко в этом разобраться. И потому что без работы над собой мы не можем обрести богобоязненность. Ведь сказано в Талмуде в нескольких местах, что все в руках Творца, каким будет человек, кроме его богобоязненности. Это нам дано. Это величайшее качество, что мы в нем работали. Если мы не работаем, у нас его не будет. Я вещь немножко объясню. Его не будет даже у тех, кто выросли в домах, где есть богобоязненность. Как человек, то, что требуется от человека работы над собой. Хотя человек, который вырос в семье, где была действительно богобоязненность на уровне. Когда ребенок растет в семье и видит, как его папа или мама, и папа, и мама остерегаются, что не попало, не осталось в доме ни капли квасного. Как они остерегаются быть осторожными и не сказать лишнее слово запрещенное. И когда ребенок растет в доме, когда происходит какое-то непреднамеренное нарушение, он видит ужас и страх в лицах своих родителей, то ему какие-то вещи, какие-то понятия ему остаются в его сознании очень, очень хорошо. И при всем при этом, если не будет работать над собой, это по наследству не передается. А если он этого в жизни никогда не видел? А мы относимся к тем, кто этого в детстве не видели. Не видели. Негде было видеть. То у нас нет никакого выхода. Нам необходимо работать над собой. И нам надо трудиться над Торой, чтобы действительно постижениями пути Торы постижением величия Творца, и, скажем так, опасности нарушить его волю, мы должны себя проявить в себе истинную богобоязненность, которую нам надо добиться. Есть об этом очень такое замечательная книга, называется она «Ор Исроэль», написана книга бывшим раввином Петербурга, его называли Рабицеле Петербургер. Рабицеле Блазер, он был автор великой книги «Прицхок», кроме этого. Он был одним из выдающихся учеников Исроэля Салантера. Так его книга «Ор Исроэль», это буквально «Свет Исроэля», это книга, где он касается действительно наследия Раби Исроэля Салантера. Он там касается очень такого принципиального вопроса. Он говорит так, почему, когда у человека есть вероятность, что он съест яд, или, допустим, в этом месяце есть большая опасность, что его ужалит смертельно ядовитая змея, он не рискует, даже если вероятность она очень-очень низкая. А то, что касается нарушения закона Торы, и опять же, речь идет о людях, которые не которые хромают на обе ноги, они верят и не верят. Нет, это люди, которые были в его времена, которые верили цельно, которые реально были готовы пойти на смерть, но не нарушить законы поклонства и тому подобное. Почему же вроде люди, которых с верой было все в порядке, они могут позволить себе на основании каких-то соображений, а может это не страшно, а может пройдет, а может как-то перебьемся, рискнуть и нарушить закон Тор. Рискнуть нарушением закона Тор. Вот очень интересный пример. Мы все этот пример знаем. Когда человек, допустим, стоит над обрывом, где так стоимость так 300-500, есть такие обрывы в горах, ему страшно из этого стоять. Не то, что стоять на самую грань, даже, так сказать, полметра-метра, как-то уже дальше боязно. Он поднимается по шарной лестнице на четвертый этаж. Вроде все в порядке. Ноги у него сильные, руки сильные. И он нечего бояться. Но уже поднялся на второй этаж, как-то уже страшно становится дальше подниматься. Хотя шансов, что он упадет, практически нет. Почему страшно? Телом, всем естеством ощущаем страх, видим, как и куда можно упасть. Когда речь идет о опасности нарушить закон Торы, да, мы где-то головой себе представляем, что да, это чревато тяжкими последствиями. Но мы это не чувствуем и не живем. Это какое-то очень далекое такое философское постижение, которое нашей чувственной жизни мало говорит. Мало говорит. И поэтому, когда мы представляем себе, что вот в этой бутылке вина может быть яд, у нас есть четкая картина, как выпиваешь стакан вина с ядом и отправляешься в мир иной на месте. Вот такого же ощущения у нас нет, если мы, допустим, тут есть опасность, что есть запрет в том, что мы сейчас едим. Я беру запрет, когда у нас нет разрешения по закону. Есть ситуация, когда иногда из-за многих-многих соображений Малахи мы не должны опасаться этого запрета. Когда нет такого разрешения. Мы готовы рисковать. И говорит об этом Рабби Исраэль Блазер так. Он говорит, что есть у человека естественный страх перед опасностью. Когда Всевышний установил, что все в руках Творца, кроме богобоязненности, он лишил нас естественного страха перед нарушением закона Тора. У нас нет этого естественного страха. Это можно еще немножко объяснить, что у нас он, этот страх далек от нас. Мы им не живем. Я даже приду, например, из более такой обыденной жизни. Курение. Ну, сегодня признано практически, что курение, оно вредит здоровью, и процент заболевающих раком легких и скрючников многократно более велик. И никто, конечно, не хочет попасть за этот процент. Мягко говоря, никто не хочет. Но это где-то далеко. Это далеко, это не 7 секунд. Это есть, тут происходит у человека разрыв, очень простой, разрыв между его теоретическим знанием и его ощущением. Его дурное начало ослепляет. Чем он его ослепляет? Желанием получить удовольствие. Желанием, так сказать, себя... Вот это желание получить удовольствие, это вид соблазнителя. Это перед ним. А вот опасность возмездия, опасность болезни, если будет курить, это где-то далеко. И то же самое оно касается, только еще в большей мере, это касается страха перед Творцом не нарушать, а исполнять всю данную им Тору. Это где-то далеко. Это где-то не в мире, в котором я живу. Не в мире, где я живу. В мире, где я живу, я не вижу разницы, человек соблюдает Тору и не соблюдает Тору. И всем вроде бы одинаково плохо или хорошо. Кстати, это страшная вещь. Это действительно то, что так это в мире сейчас происходит, является величайшим сокрытием лика Творца в этом мире. Однако, при всем при этом, это мы еще, слава Богу, не в состоянии полного сокрытия. Известны даже многие данные, что человек, соблюдающий Тору, живет лучше и больше лет, чем не соблюдающий. Хотя вроде у человека соблюдающий, это большие семьи. Часто большая семья – это часто много забот. Это нелегко. Сейчас живет на износ. При всем при этом он здоровее тех, кто так не живут. И тут нам надо, есть тут разрыв между действием человека, между его грехом. Мы теряем понимание, теряем ощущение того, что в этом действии запретном заложена для нас погибель. И реально наш учитель Бессон Салантер, который написал свое так называемое послание Мусара, Игерет Мусар, оно началось с небольшого такого видения. Что он говорит о видении? Что человек должен, что у нас есть разрыв между нашим постижением и нашим воображением. И поэтому, так как человек впечатляется от воображения, а не постижения разума, то и разум говорит одно, а постижение воображение говорит ему другое. Им стоит быть какая-то очень вкусная еда. Очень вкусная еда. Там есть опасность, что что-то может им нарушить. Что ему говорит разум? Ты можешь оступиться в этом. Что-то воображение. Ай, какой вкусный торт. Как хорошо тебе его съесть. И это вот воображение, оно как бы отметает от нас это постижение разума. Разум, разум вместе с нашим добрым началом называется в Когелете называется ребенок. Маленький, слабенький. А вот другое начало называется старым царем. Он на царство это надо. И об этом пишет Абсолютно следующую вещь, что нам надо использовать силы воображения для того, чтобы мы сумели что-то противопоставить оружию другого начала. То есть нам надо представлять себе, надо после того, как постигаешь опасность, постигаешь будущее наказание, что оно истина, тут надо представлять себе, как это будущее, которое неизбежное, оно отражается нас лично сегодня и завтра, послезавтра. Кроме того, есть такая, он пишет очень интересную вещь, что вещь очевидная, но мы так не живем. Он говорит, он пишет там так. Это один и тот же человек, это в вольном пересказе, один и тот же человек, который нарушает и наказуем. Один и тот же человек, это не два разных человека. Не думай, что ты сейчас нарушишь, а другой будет наказан. Это один и тот же человек. Один и тот же человек. В чем тут, что он говорит? Это такая вещь, что человек всегда от себя отметает последствия, него не касается. Вот существует внутренний разрыв между его действиями и ожидаемыми последствиями. То есть то, что касается последствий, он в состоянии летаргического сна. Говорит ему вот на начало, не напрямую, вот ты так, нашептывай ему как бы эти мысли в его голову. Вот ты уже нашел в субботу столько времени, с тобой ничего не случилось. А что тебе бояться дальше? Что бояться дальше? Пока ничего не случилось. И тому подобное, каждый на своем уровне. Поэтому, если мы хотим действительно удостоиться жить по Торе, удостоиться действительно выйти из пут дурного начала, нам надо пробудить в себе, представить себе и ввести в наше воображение, в наше представление то, что мы постигаем нашим разумом. Есть известный стих в Торе, который имеет много аспектов. Все его, думаю, что знаете. Там говорится так, «Вайдата гайом». И познаешь, и постигнешь же сегодня, и буквально, это вольно пересказано, это просто по смыслу, и воспримешь своим сердцем, что Всевышний един на небе, на земле и так далее. То есть две части. Есть понятие едия, знание, есть понятие восприятия сердцем. Так, тут мало знания головой. Голова, она о многих вещах философствует. Голова еще напрямую не управляет нами. Но нам надо, чтобы это познание, постижение головы стало также частью нашего сердца, чтобы мы чувствовали эти вещи, чтобы представляли себе эти вещи, и чтобы это ощущение или представление этих вещей оно изменяло наши желания. Сердце – это источник желаний. То есть мы, если мы представляемся наказание за наш грех, то это сразу должно изменить направление наших желаний. Ну, просто маленький пример. Человек хочет поехать на какую-то экскурсию, какой-то пеший проход по горам Иудеи и Самарии. И вдруг он узнает, что в этом месте есть большая вероятность столкнуться с террористами. Если человек разумный, с головой, он сразу изменит, так сказать, маршрут. Если человек без головы, он маршрут не изменит. Вот тут у нас есть нашим жизненным маршрут. Вот. Нам надо понять, что в этом маршруте есть много очень опасностей. Опасности пересечься с дурным началом, с его силами. Вот пока это все это далекое, постигаемое головой знание, но оно не превращается в представление ощущения сердца, то мы не меняем маршрут. Мы не меняем маршрут. Но если мы начнем эти вещи вдуматься в них и понимать, что их последствия для нас, наших детей и так далее, то это меняет маршрут. Это приводит к тому, что мы исполним, что сказано в этом месте, в Исаде Шарим, что человек, который знает, что такое истинное зло, он убежит от него. И наша проблема, что мы не постигаем, что такое истинное зло. И по большому счету, то, что мы уже учили в Исаде Шарим, это то, что говорится, что Тора, она приводит к осторожности. Человек, изучая Тору, постигая наказание, которое Тора предусматривает за те или иные грехи. Даже если эти наказания земным судом практически не осуществляются. Это сказано в Мишне, Масехет Макот. Суд, который бывает одного грешника, раз 70 тысяч, называется судом убийцей. Я в довольном пересказе. Но дело сейчас не в том, что суд убивает или не убивает. Надо просто постичь одну вещь. Что если говорится, что за нарушение шаббата по закону Торы полагается скила, побиение камнями, значит, наверное, перебрать что-то в шаббат, нехет бойрер, это страшная вещь. Да, есть причина, почему Всевышний связал руки нашему суду. И они очень редко эти наказания осуществляют. Но есть другая вещь. Но потенциально они полагаются, эти наказания. Кстати говоря, вот потенциально, мы нам сказано, Масехет Ктубот. Хотя у нас сегодня нет Санедрина, который присуждает смертную казнь. Но казни они не исчезли. Тот полагается за наказание скила. Перекрыть камнями. Ему может свалиться дом, он может попасть под машину, и так далее, и так далее. То есть много посланников у Творца. И когда Тор нам говорит о наказаниях, что мы просто... Есть такие слова в Торе. «Ишму ваирау». Услышат и убоятся. Нам надо читать Тору. Надо внимать Торе, понимать, что ее предупреждение, ее наставление, ее это все, чтобы поняли истинную картину, что с волей Всевышнего не шутят. Это не что такое легкое, лайт, есть такое понятие, лайт иудаизм. Жить по Торе это не лайт. Это не лайт. Все хорошо.